бесконечное счастье. Поэтому, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура спрашивает, как вам просад?
Он иногда отвечал, каждое блюдо лучше, чем вкуснее, чем предыдущее. И в этом ответе заложен принцип духовной жизни. Да, духовная жизнь, она должна быть лучше, чем предыдущая. Более экстатично, более совершенно. Но Махапрабху, Чайтанья Махапрабху сказал, на ну рагах, у меня нету раги, у меня нету этого вкуса. Сам Махапрабху сказал. Возникает вопрос, Махапрабху обманул нас или он не испытывал вкуса духовной жизни? А Махапрабху, все, что он говорил с глубочайшим смыслом. Позже это объяснили вайшнавские ачарьи. Они сказали, что когда печень больного поражена желтухой, то сладкое кажется горьким. И часто, когда мы поем песни вайшнавов, говорится «Мадхурия нам», «Мадхурия нам». «Мадхурия» — это раса близких взаимоотношений, возлюбленных. Но, с другой стороны, «Мадхурия» — мы знаем, что в этом мире самое большое удовольствие — это удовольствие полов. Ну, я не имею в виду, конечно, кроме алкоголя и наркотика, но мадхурия, да, то есть сладость любви, скажем так. Ну, это самое большое счастье, сладость любви. Но мы знаем, что мадхурия раса – это духовная любовь, поэтому сказано «мадхурия нам». Имя Господа полно любви, но у нас нет к этому вкуса. Просто к мадхурии у нас есть вкус. Но к трансцендентной мадхурии у нас еще пока вкуса нету. И поэтому часто мы задаем себе вопрос, а что плохого любить в этом мире? Там, а что плохого наслаждаться в этом мире? Такой чисто обывательский вопрос. Что такое? Что я наслаждаюсь? Что плохого? Но веды, они всегда говорят нам, веды не против наслаждения. Однажды Шрила Прабхупада, когда его спросили, а в чем суть человеческой жизни? Думали, что там дармена, хину, пашуми, саману. Человек создан, чтобы достичь Бога. Но Шрила Прабхупада ответил очень просто. Он сказал, принцип человеческой жизни – это счастье. Все, а ура, побежали там за колбасой, за водкой. Ура, там счастье, побежали там, разгромим автосалон BMW, там, сейчас все на BMW выйдем. Побежали в Эрмитаж рвать картины, каждый оторвет себе там. Я вот руку оторвал у Аполлона, я там оторвал. Да, то есть, поэтому в классике нашей, с вами петербургской, есть такое прекрасное выражение, которое называется «Собачье сердце», произведение Булгакова. И Шрила Шридхар Махарадж, он был очень большим знатоком аллегорий. Однажды ему сказали, почему вы думаете, что мы должны поддерживать вашу вайшнавскую проповедь? Ну вот, если бы вы кормили людей, либо строили там госпитали, детские сады, тут хорошие люди построили рядом с церковью хоспис. Вот это другое дело. Кришнаиты построили хоспис. Облегчают смерть людям. Нормальные люди, да, в хосписе там, они там с четками там. Или еще что-то делают, или там, так сказать, борются с невежеством или занимаются прививками. Это понятно, это ощутимо. Но Шрила Шридхар Махарадж, он сказал такую вещь. Все, что вы говорите, это, возможно, ощутимо и полезно, но мы всегда должны сравнивать одно с другим. Принцип градации существует во всем. Представляете, да, одни строят заведения для умирающих, третьи занимаются тем, что отпускают грехи. Четвертые помогают, так сказать, джай, шиши, гургуранград, хамады, дживусмадуки, джай. Четвертые помогают, осужденным. Пятые – детям. Шестые – собирают деньги на операции. Но представляете то, что делаем мы? Вы же смотрели... это я говорю своими аллегорическими словами. Вы же читали Булгакова. Вы помните «Собачье сердце» Шарикова? Да? Представляете, люди, они как бы люди, но сердце как бы собачье. Причем в сердце не одна собака, а две. Одна собака – это злость, ненависть, вожделение, гнев, безумие, которое постоянно пытается облаять всех, всех обвинить. Вторая собака – очень хорошая собака. А Полиграф Полиграфович номер два – это преданность, самопожертвование, самоотдание. Когда нашу собаку сбила машина, она со сломанным позвоночником на передних лапах приползла сюда, в храм, получить даршин, и умерла здесь. И мы знаем, что собаки спасали жизнь, собаки бросались минами под танк. Собаки делали множество вещей, которые прославлены. Собаки не такие плохие животные. Да? Мир поклоняется собакам за их определенные качества. Есть такая книжка «Собаки никогда не врут», кстати, в отличие от нас с вами. Но Шрила Шридхар Махарадж сказал, вот видите, одна собака такая, другая собака обладает другими качествами. Но если из этой собаки постепенно сделать человека. Да. Идея собачьего сердца состояла в том, что хотя у Шарикова было человеческое тело, но сознание было собачье. Почему? Потому что время от времени он лаял на кошек. Его срывало, сносило, да, там. То есть он, Шариков, все нормально, нормально. Раз заглючил, он там, на кошек стал лаять. Так же и нас с вами, да. Мы вроде как все нормально, нормально, нормально. Но время нас перемыкает, и мы начинаем там лаять, тявкать. Почему? Потому что эго, потому что сердце, потому что... И Шрила Шридхар Махарадж сказал, и вот поэтому сознание Кришны самое лучшее, то, что может быть. Потому что основная проблема, это, как говорят латины, курасон, сердце. Мы обладаем болезнью сердца. У нас есть множество болезней, но болезнь сердца, это называется хридрогом. И писания говорят, это болезнь сердца, она нелегко лечится. Она лечится, она, это хроническая болезнь сердца. Рупе брамане брамете кон бхагаван жив. Из жизни в жизнь мы лечим эту болезнь сердца до тех, пока гуру Кришне прашады бай бхакти латы биш, пока мы не обрели связь с вайшнавами. И никто нам не сказал... В некоторых вайшнавских организациях есть, знаете, агитация, когда рекрутируют в армию, да, там, трехразовое питание, там, новая форма, теплая казарма. Но не договаривают, что да, ты в теплой форме, из теплой казармы, получив трехразовое питание, ты отправишься на поле боя, и тебе скажут, ты должен отдать свою жизнь. Ты скажешь, за трехразовое питание? Это не слишком ли дорогая цена? Нет, нет, за родину. Трехразовое питание – это так. И когда ты смотришь на фильмы о войне, там, да, там собирают эти жетоны, да, там, пачками, и ты смотришь, как бессмысленно, беспорядочно гибнут люди пачками. Этот мир – это мир смерти, как... В Таиланде есть один день в январе или в феврале, когда появляются бабочки-однодневки. Это, ну, день или три. И ты едешь вечером, ты смотришь фонарь, а все рябит вот так вот. Их миллионы. И этот день это для... Они вот так вот лежат таким слоем, как ковер листьев. За этот день они успевают родиться, там, воспроизвестись. Там. Мы все мечтаем. Вот, мне нужно срочно воспроизвестись. Там. Мне нужно разделиться, как амеба, срочно. Там. Мне нужно срочно там, достичь славы. То есть, вот, они все это достигают, бабочки-однодневки, за один день. Ну и там такой круговорот. И ты смотришь, птицы просто ходят. Птицы в это время не могут летать, они обожравшиеся. То есть птицы ходят, их там... У нас сегодня праздник, там фестиваль кухни. Ну вот, раз их нету, они муравьи. То есть, представьте, да, как муравьи, как личинки, они ползают, и в какой-то день у каждой этой бабочки-однодневки есть свой звездный час, она взлетает. И тысячами они устремляются на свет. Они думают, что фонарь – это и есть парамбраман. Трансцендентный свет. Ну, да. И в этом они летят, и они сгорают в фонаре. Настолько их привлекает свет ночью. Удивительная вещь. Настолько, поэтому Писание говорят, что иногда люди, они думают, что они летят на духовное, а на самом деле они летят в огонь имперсонализма, буддизма, там, шанкаризма, ну, понимаете, да, майявады. Как эти бабочки-однодневки, они сгорают в имперсональном брамане, потому что самое страшное, то, что может быть с душой, это духовное самоубийство, альт-контроль-делит. То есть ты становишься частью божественного, но ты перестаешь быть личностью. Но буддисты и шанкаристы говорят, вы думаете, что в этом мире вы позитивные личности? Ничего подобного, вы негативные личности. Вы все делаете, знаете, как в градуснике, ноль – это татаста-шакти, это браман. Есть минус и есть плюс. Вся ваша деятельность, она происходит, ну, кто-то функционирует, злодей при минус 40, понимаете, да? А кто-то функционирует там при минус 10. Кто-то в своей деятельности отречения от мира почти что пришел к нулю. Ну, совсем мало минусов. Там джайны подметают с метелками насекомых, чтобы не наступать. Да, там, кто-то там соблюдает обет безбрачия, там целибат, там молится, там мать Тереза. То есть все как бы заняты добром, но до нуля. Знаете, да? То есть, и поэтому все, кто знает этот мир, они говорят, о, падение вниз безграничное. Можно деградировать до минералов, до камней. Да? Не думайте, что не существует падения вниз. Да? Часто мы видим сыновья образованных людей. Когда я жил в Америке, на улицах Нью-Йорка, я встречал сыновей, бомжей, сыновей сенаторов с высшим образованием, спившихся, говорящих на французском, обладающих прекрасными манерами. Но поэтому деградация еще страшнее. Да? То есть одно дело, ты там живешь с нигерами, другое дело, когда ты там «Je vous prie, pas, je vous, мадам». Ну, знаешь, да, там, то есть ты просишь подаяние так, что тебе даже дают. Ты говоришь, мадам, вы не могли бы сегодня, в этот прекрасный день Рождества, сделать скромное подношение бывшему выпускнику Петербургского университета философии. Ты там, а сколько вам нужно? Мадам, среди всех видов водки я собрал уже почти 200 рублей. Моя высокоартистическая природа не позволяет мне пить какое-то там дешевое дерьмо. Я хотел бы сегодня в честь явления Спасителя испить коньяк и сделать возлияние. Ты ему типа, ну, десяточку дала, и все. И пошла дальше. Да? То есть человек, он может тебе такие вещи какие-то говорить, а потом он пойдет и будет свиньей. То есть я видел этих людей. Почему болезнь сердца? Да? Понимаете, да, почему мы с вами можем сейчас, мы можем с вами говорить о стольких-то возвышенных вещах? Вот Пелевин в «Графе Т», у него такой роман есть «Граф Т», и там задается вопрос, почему сегодня ты можешь говорить 5 минут о Боге, а потом там через вожделением смотреть на женщину или там с жадностью там стяжать кого-то, да, там типа козлы там, там. Ну, понимаешь, да, то есть в какой-то момент ты стоишь перед божеством Радха Мадхавы, а в какой-то момент ты опускаешься на уровень канализации ниже. Ну, такова природа человека. Да, там, тебе что-то жалко, или там тебя что-то чувствует, там, гнев, там, ненависть. Да, ты начинаешь ненавидеть кого-то. Поэтому Писание говорит, болезнь сердца. И болезнь, она протекает не так, что мы с вами там... Есть три состояния этой болезни сердца. Тама, сатва и раджа. Те, кто в таме, они вообще не понимают, что такое религия, духовность. Их вообще не впервые, они просто не понимают. Это масса. Ленин сказал, кино – самый главный вид искусства, потом добавил, пока масса в невежестве. Знаете, да, то есть массам нужен хлеб и зрелище. Поэтому ведическая система, она была достаточно интересная. Никогда не ставили планку на большинство. Ну, а большинство должно было жить в религиозной системе варна ашраме дхарме. Там, если ты сапожник, там, колоти сапоги ради Кришны. Если ты вайшнав, ой, воин, сражайся ради Кришны. Если ты проститутка, ради Кришны совершай, исполняй свой долг. То есть не было Не думайте, что в ведическом обществе не было там проституток. Просто там был фонарь красных фонарей подальше, его никто не видел. Ну, он был. Все шли туда. Вы думаете, не было вина? Было вино в ведические времена. Питейное туда. Там, казино туда. То есть это не было как бы на глазах у людей. Потому что людям нужно реализовывать их пороки. Но даже эти люди в какой-то степени исполняют свой самый низший долг. Потому что в Дхарма-шастре описан интересный момент. Сколько царь с кого должен брать налогов? Сколько он должен брать с гетер? Сколько он должен брать с торговцев? Сколько... И куда он какие налоги должен пускать? Интересный. Понимаете, то есть очень такой момент. Царь, он должен знать, сколько с кого получить и куда потратить. Если он это делает, то он очищает всю страну, и царь несет 25% грехов всех, как бы, скажем так, жителей. Интересный еще такой момент. Ну, в некоторых вайшнавских миссиях говорят, а сколько процентов грехов несет гуру на себе? А гуру тоже же он, по идее, да, принимая, вступая в коннекты с людьми, он принимает какое-то количество грехов. Но Писание говорит интересный момент. Ну, они говорят, что если гуру исполняет свой долг совершенным образом, он не несет никакой ответственности. Ну, если гуру принимает учеников ненадлежащих или ради материальных целей, ну, там, из-за пожертвований, там, ну, то есть из-за каких-то личных целей, то он обязательно, или он злоупотребляет этими учениками, эксплуатирует их для каких-то недуховных целей, то он обретает их карму, обретает их реакции, тогда он будет страдать. И в этой связи, почему я сказал такую достаточно длинную, да, преамбулу, но суть состоит в том, что Шрила Шридхар Махарадж очень четко указал на то, что сознание Кришны способно трансформировать живое существо. Живое существо обладает всеми необходимыми качествами в этом мире, кроме одного, самого важного, сознания Кришны. И поэтому Сарасвати Такур считал, что сознание Кришны, об этом говорит Кришна в Гите, никогда не должно останавливаться. Мы можем задать себе какие-то вопросы, там, что делать, что не делать, там, должны ли мы продолжать эту деятельность, другую деятельность. Но в Гите Кришна говорит, никогда не останавливайте духовную деятельность. Можете менять ее, можете чередовать, можете делать какие-то вещи. Но приоритет всегда должен быть духовен. С другой стороны, в Великом Инквизиторе у братьев Карамазовых между Инквизитором и Христом состоялся диалог, в котором Христос молчит. И Христос четко, и инквизитор четко говорит, ну, неужели ты думаешь, что все могут следовать духовной жизни? Ну, это вот там несколько ребят из Лахты, я себя к ним не отношу. Кто-то, может быть, несколько... Ну, есть прекрасный момент, когда человек грешит, кается, мы даем ему возможность совершить грех, потом он кается, понимаете, мы ему продаем индульгенцию. Понимаешь, что такое религия? Почему люди сами туда валят? Мы регулируем их наслаждение и греховную деятельность, и поэтому инквизитор говорит Христу, мы лучше, чем ты. Но он говорит Христу одну важную вещь, не говори ничего нового. Вдруг ты что-то новое скажешь. Придется перестраивать всю структуру. Вдруг ты добавишь еще сейчас что-то. Вдруг ты там Харе Кришна скажешь. Вдруг ты знал. Типа, Христос. Господи, Харе Кришна. И поэтому инквизитор, он... Христос молчит и улыбается, но инквизитор объясняет ему... Это вообще, на самом деле, глубочайшая идея в «Братьях Карамазовых», это часть инквизитора, это отдельная часть, это как бы классика. Он много там очень интересных вещей говорит, на самом деле. Очень, очень крутые идеи, если прочитать. эту часть Достоевского, ты поймешь, почему Достоевского знают все. Хотя большинство, кто его знает, естественно, не могут понять его, потому что мы говорили с вами, три состояния невежества тама, когда ты в полном невежестве. Раджа, когда время от времени тебя там накрывает. Мы говорили сейчас, да, про тама-гуну, низший класс. Что бы ты ни делал, пытайся делать это для Бога. Когда человек в радже, он говорит, вдруг я ошибаюсь. Он начинает допускать, что он ошибается. В тамагуне человек считает, что он прав. В раджа-гуне человек понимает, что он не прав. В сатва-гуне он вообще понимает очень многое. Как я говорю, самое страшное – это сатва-гуне. Гуна. Почему? Потому что в сатва-гуне преданные все понимают, но сделать ничего не могут. Знаешь, когда ты в полной сатве, то ты ничего сделать не можешь. Но есть удивительный план ниргуна, когда все само происходит. Некоторые преданные пишут мне письмо. О, там, Махарадж, у меня такая-то ситуация в жизни, такая-то, там, то-то-то. Что делать? Я думаю, ну, надо подождать 2-3 дня, прежде чем ответить. Через 2 дня письмо. Все разрулилось, спасибо вам большое. Почему это происходит? Потому что в целом есть такое выражение wait and see, подожди, увидишь. Оно, собственно, знаете, время и бытие, оно все разруливает. И поэтому мы говорим, кто есть кто, что есть что, время покажет. Время нам укажет на наши ошибки и слабости. И время укажет нам на так же, что подлинное, что настоящее. Если мы сейчас разведемся на какие-то временные вещи и просто бросимся с головой во что-то временное, оставив вечное, то пройдет время, там, 10, 20, 30 лет, и оно нам скажет, не-не, знаешь. Поэтому сегодня мы уже говорили о Достоевском, о Шридхаре Махарадже, это классики. Есть еще выражение Островского, которое очень любят в России. Хочется прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. А что такое мучительно больно за бесцельно прожитые годы? Нам отведено в этом мире какой-то миг. Помните, есть такая песня? «Есть только миг в этом мире бушует». Очень хорошая песня, трансцендентная песня, на самом деле. Она говорит, что есть только миг между прошлым и будущим. Это именно он называется жизнь. Не следует жизни придавать большего значения, чем миг. Мы приходим в эту жизнь с очень многими амбициями. Но мы не понимаем одну вещь. Наша карма, наша деятельность, она уже приготовила нам результаты. Я рассказывал в Киеве историю одного садху, типа Аштавакра Муни, и одной прекрасной девушки, Апсары. Они оба пришли мыться в горах к водопаду. И Аштавакра Муни – это старец, который такой парализованный садху, да, мудрец. Борода, отряды. Он пришел мыться, он даже толком не может. И пришла красивая Апсара, там, оголенная, мылась, она увидела Аштавакра Муни. Он увидел, что он тоже на нее посмотрел, ну так, оценил. Ну, она засмущалась. Ну, и типа, ты садху, что ты на меня смотришь? Аштавакра Муни, он говорит, не думай, что я смотрю на твои формы. Я просто подумал, сколько благоприятных поступков ты совершила в прошлой жизни, чтобы обрести такое тело. И сколько глупости в тебе сейчас, что, обладая таким прекрасным телом, с такой красотой, джай, шиши, гуру, гуранград, хамады, джиусандаки, джай, ты с таким презрением смотришь на меня. Но он не мог ей так сказать, он так подумал. Ну, он сказал, я только первую часть своей фразы, сколько прекрасных поступков ты совершила, чтобы обрести такое тело. А потом подумал и сказал, но я же думаю о своем будущем. То есть я стал инвалидом по своей, но я принял сознание Кришны, я принял духовную жизнь, и поэтому у меня нет такого, такой основы для наслаждения, но я понимаю, что есть еще будущее. Поэтому писания, драматурги говорят, святые становятся грешниками, грешники становятся святыми. Да? Те, кто поднимаются до уровня ситхалоки или религиозного совершенства, они начинают деградировать, потому что деградация построена так, что вы увидите в писаниях Индра, Брама, многие мудрецы, почему они падают? А почему, например, Махарадж Джадабарата стал оленем? Почему Махарадж Читракету превратился в демона Вритрасуру? Почему там ряд богов, которые достигли высшего положения, потому что ты становишься царем небес, Индрой, и тут же тебя проклинают за вожделение? И у Индры только в голове, так сказать, противоположный пол, и поэтому его проклинают и говорят, все твое тело будет в противоположном поле. Он говорит, я же царь небес. Ну ладно, пускай это будут глаза. И у Индры 1000 глаз. А должно быть было что-то другое. С ним его пожалели. И мы думаем, Индра, Брахма, даже Махадев какие-то вещи, ну, как порой впадает в гнев, еще что-то. Что нам делать, маленьким живым существам? Насколько мы способны противостоять этому миру? Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите, «Мама Майя, дурат Майя». Никто еще Майю Майю не превзошел. Не было ни одного человека, который не превзошел Майю. Вы думаете, мудрецы свободны от вожделения? В Писании сказано, «Нара Нараян Риши, единственный, поскольку он сам Нараяна, он способен от вожделения». И когда он пришел в Гималайи, в Бадринат, и стал там совершать свои аскезы, все боги были в шоке. И Брама, Шива, Индра. Они говорят, давайте пустим Апсар срочно. Апсары должны его развратить, чтобы он пал. Но что сделал Нара Нараян Риши? Он силой своей медитации создал Менаку. Выпустили этих швабр. Я вам покажу, что такое настоящий Апсара. Он создал самую красивейшую Апсару. Боги, которые смотрели, как его искусят Апсары, увидев Менаку, сами искусились. В итоге, произошло небольшое семя извержения у всех тут же. Вот, и в не совсем чистом состоянии они выстроились перед Нара Нараяном Риши, прости, чтобы... Ну, они поняли в конечном итоге, кто он такой. И он сказал им, забирайте ее с собой, идите в свои миры. А давай, до свидания, да? Потому что если вы думаете, что... И поэтому только Господь, но при этом, удивительная вещь, при этом Он совершает аскезы. При этом Господь идет совершать аскезы. Мы думаем, зачем ему совершать аскезы? Как Кришна, он не совершает аскезы. Ну, удивительная вещь. Но как Кришна, он живет в школе у гуру. Он учится у гуру. Он принимает гуру. Махапрабху, он принимает, понимаете, да? Махапрабху уже пришел сначала, первой части жизни, он не вайшнав. Он брама, он ученый, он не майпандит. Ему все интересно. Он со всеми спорит, но он не вайшнав. И что Махапрабху говорит вайшнавам? В это время Адвейта Ачарья молится Господу, Господь приходит, но вайшнавы Навадвипа, которые живут с Махапрабху, они его одноклассники, они его друзья, они его близкие, они говорят, он классный парень, он наша душа, он рубаха парень, у него потрясающий интеллект, одна только у него беда, он не вайшнав. И Махапрабху говорит Мукунде, ты не хочешь со мной спорить? Ты перебегаешь на другую сторону. Ты думаешь, что я спорю по поводу грамматики, санскрита, веданты просто так? Я знаю, что вы все в своем сердце думаете, вот если бы он был вайшнавом, все было бы нормально. Вот, как говорится, парень неплохой, только... Только не вайшнав. А вот был бы вайшнавом, и все бы остальные его качества, и глухота, и как бы, и недержание, все бы стало совершенно. Потому что Аштавакра Муни, который сказал этой Апсаре, он сказал: смотри, мое тело искорежено, оно изуродовано. Но то, что я калека, и то, что я пострадал за свои деяния, а знаете, как он пострадал за свои деяния, нет? Он в детстве кузнечика втыкал соломинкой. И когда он стал инвалидом, он просто понял, что ничего не смог сделать. Садху. Он возвысился в своей духовной садхане до такого уровня, что достиг высших небес и спросил: почему я такой урод? А боги говорят: да очень просто, вот твой рекорд, вот посмотри, видишь, ты в детстве тыкал кузнечиков, убивал. Никто не занимался этим детством, нет? А, чай. И он говорит: и я же, говорит, это делал в раннем детстве. Они говорят: ну вот, а что делать, карма такая. А Аштавакра Муни говорит: если у меня есть духовная сила, я хочу потратить ее на то, чтобы изменить законы кармы. Они говорят: ну ты вроде как преданный, вроде как что-то можешь там, ну давай, как депутат голосуй. Он говорит: голосую, что карма начнет действовать по полной программе, по-моему, с 11 лет или со скольки? А? С 14. Вы уверены? Я не уверен, что с 14. А? Ну, не важно. Важно, что он изменил планку кармы. Вот. И сказал, что карма будет действовать по-другому. И тогда... Несмотря на это, Аштавакра Муни, он, хотя он поднялся до высшего плана бытия, он смог изменить что-то в своей жизни, изменив себя. Изменив себя, ему позволили. Тем не менее, возвращаясь в историю Навадвипа, все преданные видели на Гаурангу, они думали: какой прекрасный юноша, как он красив. Удивительная вещь, да, все были очарованы его красотой, как мужчины, так и женщины. Но он не преданный. И Махапрабху сказал Мурари: не думай, что я не смогу стать вайшнавом. Вайшнавом стать не так легко. Когда я обрету ваше благословение, придет время, и я стану вайшнавом. Такой еще удивительный момент, да, то, что Шрила Шридхара Махарадж объясняет, что есть тамасаттва, раджа и ниргуна. Мы хотим как? Мы хотим результата. Вот я сейчас педали покрутил, вот нужно там вот это. Я вот сейчас вот это сделал, мне нужно вот это. Но духовные результаты не так работают, это не кармический мир. Духовные результаты работают вообще по-другому. Те, кто занимается спортом, они знали: ты качаешься днем, а мышцы растут ночью во сне. Да, ты накапливаешь знания в школе, а результаты приходят через много лет, когда ты получаешь работу, ну, образование, да. И вроде бы там, зачем тебе литература, зачем тебе физика, зачем тебе химия, зачем тебе это. Но чем больше в тебе знаний, тем более образованным человеком ты становишься. И поэтому многие люди не понимают, зачем мне нужно так много. Но позже они понимают: о, там, мама с папой не зря покупали мне там всемирную литературу, там, не зря я учился на пианино и так далее. И вот, чтобы закончить нашу сегодняшнюю лекцию, потому что лекция такая системная, нужно сказать одну очень важную вещь. Никогда нельзя терять надежды ни духовные, ни материальные. Все, что там должно случиться по карме, это Господь исполнит. и даже исполнит больше. Кришна говорит, если ты предашься мне, я дам тебе то, что тебе не достает, и сохраню то, что у тебя есть. Да? Иногда нам кажется, что нам что-то не достает, но Кришна знает, что нужно. Иногда ребенок, он сразу же хочет схватить сладкое или много сладкого. Мать говорит, жди, жди, жди. Поэтому Гурудев всегда говорил, wait and see, подожди, увидишь. Все, что нам нужно, страдания, наслаждения, они придут. Просто нужно понять, за все наслаждения придется заплатить страданиями. Ну, так в этом мире как бы. А, пожалуйста, ты можешь употреблять наркотики, пожалуйста, наслаждайся, но ты получишь СПИД. Хорошая штука. От нее быстро умирают молодыми. Ты можешь это делать, ты за это получишь. То есть за все в этом мире есть. И иногда ты думаешь, а стоит ли это того? Это еще классики говорят, а кого вешают? Достоевский говорит, кого вешают? Он же покаялся, он уже совершенно другой. Он уже хороший парень, а его все равно вешают. Вешают другого человека. Но именно так и работает карма. Ты совершил преступление, ты был плохой, тебя взяли за задницу, прошел суд, ты покаялся, ну, тебя все повесили. Почему? Потому что карма. Реакция пришла. А ты уже хороший. Ну, реакция пришла. И мы должны понять, что многие реакции... Они придут к нам как хорошие, так и плохие. Но у Кришны есть одно потрясающее качество. Когда Махабхарата закончилась, Кришна сказал Арджуне, прыгай с колесницы. Они спрыгнули с колесницы, и колесница взорвалась. И Арджун такой, что такое, что случилось? Кришна говорит, ну, не хотел тебя особо подпаривать, но во время битвы одна брахмастра, одна стрела попала. Я просто затормозил реакцию. Ты должен был погибнуть. Ну, мы должны были погибнуть. Поскольку я Господь, я да, чуть-чуть химические процессы подрулил. Поэтому я просто затормозил этот процесс. И тебе сейчас она не нужна. Эта колесница. Что это говорит? Это говорит о том, что Кришна, он для нашего блага, если мы предались Кришне, он может замедлить определенные реакции. Он может убыстрить определенные реакции. Он может убрать определенные реакции. Кришна, своя Бхагаван, абсолютная верховная личность. Он говорит, «Агам сарвасе прабхаву, матах сарвасе». Все исходит из меня. Все принадлежит мне. Я могу убрать у тебя страдания, но зачем? Ты же испортишься. Я могу тебя раньше времени привести в духовный мир. Но знаешь, раньше времени неспелый фрукт никому не вкусно будет. Поэтому нужно понять такую вещь. Мы должны вызреть. Поэтому говорят, садху или старцы – это не те, кто старые, а те, кто долго практикуют. Ну, как Виджай-раман. Да? Он вроде бы как и старец, и не совсем старый, и практикует какое-то время. Потому что старцы – это те, кто... В процессе долгой практики, как Шридхара Махарадж, не следует думать, что Шридхара Махарадж, он, так сказать, ну, с одной стороны, мы воспринимаем как нити ситху, а с другой стороны, если мы посмотрим его жизнь, он пришел, он закончил университет, он изучал, занимался религией, пришел в Гаудия Мат, стал проповедником, стал саньяси. В 43 года или 44 года он, ему было, когда он начал свою миссию, читание Сарасват Мат. И начиная с этого возраста до сколько, 87 было, 84. А? 83-84. Он ушел, ну, скажем так, 40 лет он отдал миссии Шри Чайтанья Сарасвати Махараджа, фактически проповедуя почти до последнего. Да. Если вы будете слушать его архивы, вы услышите, он говорит, что я уже почти стар, я не могу говорить, и я вот-вот. И поэтому, несмотря на то, что он всегда проповедовал, всегда очень красиво, аллегорично проповедовал, но мы все-таки понимаем, что был какой-то возраст, когда он говорит, это не какие-то слова. это настолько понято и реализовано им, ну или Гурудевом, да, когда они говорили. Гурудев же говорил простые вещи, но нас... Нам это нравилось не потому, что это очень интеллектуально, знаете, есть некоторые у нас преданные в миссии, они очень любят интеллектуально говорить, рака за камень заводить, так, чтобы никто ничего не понял. И все думают, о, типа, если мне желток в голове сболтали, то это, значит, должно быть круто. Но Гурудев мог просто посмотреть на человека, обнять его, сказать ему какие-то простые вещи из сердца человека. Да, поэтому его способность была достигать сердца. Это как самый высший хирург, да, который достигает сердца. А обезболивающим была его любовь. Нужно понять, что наше эго – это самая болезненная штука. Но Гурудев своей любовью обезболивал, полностью замораживал нас своим объятием. А на самом деле он вырывал какие-то там гнилые вещи в нашем сердце, потому что мы понимали, он столь совершенен, он столь кроток. К нему можно было применить такое слово «кроток». Ну чего, может быть, к нам не применить кроткость. Шитар Махарадж тоже очень кроткий человек, скромный. И сегодня я слышал Гурудева лекцию, пока летел, и он говорит, Гуру Махарадж спорил с разными брахманами, пандитами, иногда приходили они с попыткой наехать на него там. Ну вот, он полностью их опускал, чморил, ну как бы в споре, да, а потом делал им хороший массаж. Ну, типа, знаешь, там за плечи, давай. То есть, Гуру Махарадж, потому что ты пришел ко мне спорить, ты думаешь, что ты можешь меня победить, ну, вот, и Гуру Махарадж, он просто там раз, ну, как бы, ну, и человек был, там, типа, я пришел, и Гуру Махарадж, тебе массаж, давай, братуха, все хорошо, ничего страшного, приходи еще. И Гурудев говорит, таким был Гуру Махарадж, да, он мог тебя без... компромиссно разрезать в споре, как просто тебя разложить, как селедку, да, так препарировать, как шеф-повар какой-нибудь испанской рыбной кухни, и ты будешь такой весь вывернутый. Но потом он тебе сделает массаж своими лотосными руками, прикосновением. Представляешь, он тебе скажет, я не зачморил тебя. Я просто показал, что ты еще не готов к пониманию истины. И это был его... удивительная способность. И у Гурудева была такая же способность. Поэтому тут как бы очень важный момент, насколько доктор любит пациента. Молодой доктор, есть такие доктора-садисты. Им нравится там вырывать зубы без наркоза. Да? Но Гуру Махарадж, его наркозом была любовь. И это позволяло людям принимать его. Другого они могли бы не принять. Ну и при этом, конечно, высочайшая способность менять мировоззрение. Да? Гуру Махарадж очень тонко мог подойти к любому вопросу, очень тонко мог изменить точку зрения, очень тонко мог преподать урок. И Гурудев тоже там в лекции... Ладно, я уже за последнее заканчиваю, но поскольку здесь наши дамы сидят в лекции, одна девушка, ну, видно, немка, там, «Das ist Gurudev! Я читала в священных писаниях, что женщины в священных писаниях глупые!» Ну, такая западная феминистка, типа, «Как надо это объяснять? Как это надо понять?» А как вы думаете сами? Дорогие девушки, глупая девушка, женщина или нет? Ну, Гурудев говорит, понимаете, ну, то есть он понимает, что, ну, это глупый вопрос от глупой женщины. Но анестезия, его любовь, он говорит, понимаешь, 5000 лет тому назад, когда Чинаки Пандит жил там где-то в деревне, там 4000 лет назад, ну, хотя Чинаки Пандит мог жить 1000 лет назад или меньше, но неважно, он писал какие-то вещи о женщинах. Он говорит, в Индии женщина не бесправна, не потому что она глупая. Он говорит, принцип состоит совершенно в другом. По своей природе женщина управляет домом. Поэтому в Индии ее никогда не делали наследником. Ну, она по праву все принадлежит. И Гурудев такую интересную историю привел о женщинах. Он говорит, был такой момент, который я слышал от Гуру Махараджа, когда была война и была мобилизация в Германии. Ну, вы знаете, да, в Германии был там Гитлер-Югенд, дети шли воевать. Ну, то все. И немецкие женщины хотели тоже воевать. Но Гитлер сказал, вы не имеете права воевать. Ваше дело рожать здоровых детей для Германии. А я принесу вам победу. Он говорит, потому что это Гуру Махараджа сказал, потому что Гитлер был очень, находился под влиянием арийской идеи, и поэтому в арийской идее женщина не являлась никогда тем, кто там работает, зарабатывает там деньги или занимается политикой, хотя многие царицы этим занимались еще с арийских времен. Но тем не менее, женщина занимала особое положение, как мать, как... И поэтому Гурудев говорит, и поэтому мы должны понимать, что женщина по своей природе, она и так уже контролирует все. Поэтому мы говорим, Майя в женском облике, да, там, например, Александр Македонский завоевал весь мир, а кто завоевал Александра Македонского? Таиса Афинская, правильно? Да, то есть ей нужно было там армии, там дубины. Она пришла, ну, вот Александр Македонский сказал, все, что у меня есть, я отдаю тебе. Она сказала, ну, не очень-то и хотелось. Так, а он ее спросил, так что ж ты тогда хочешь? Она говорит, ну, если ты там, то, все, все, тогда я подумаю. Ну, да, то есть принцип какой. Поэтому во Вриндаване и в Двараке есть две разные идеи. В Двараке живут очень продвинутые интеллектуальные женщины. Все жены Кришны очень продвинутые. Все супер-топ-модели, все очень умные, все продвинутые. Но во Вриндаване... Как говорит Шрила Гуру Махарадж, сказал, «Heart beyond intellect». Во Вриндаване сердце выше интеллекта. И поэтому, он говорит, поэтому это Вриндаван. Поэтому они гопи. Поэтому они сельские девушки. Они говорят, йога? Да мы вообще не знаем, что такое йога. Вы что пытаетесь делать йоги? Йоги говорит, ну мы пытаемся там вот так вот на абсолютную истину медитировать там на одной ноге, там так, да. Такое упражнение, такое, там, такую клизму. Они говорят, зачем? Они говорят, чтобы достичь видения параматмы. А, параматма – это, в смысле, Вишну в каждом атоме. А это зачем? Ну, чтобы потом понять Кришну. Понять Кришну вы хотите. Гопи говорит, мы не можем забыть Кришну. Вы пытаетесь стоять на одной ноге, чтобы достичь какого-то перманентного самадхи. Мы... настолько пребываем в сознании Кришны, что мы даже когда стираем, там, делаем пирожки, стираем, представляете, да, там, йог, он достигает самадхи, он его вырубило, а гопи, они в самадхи еще и работают. Ну вот. Поэтому Шрила Гурудев, он всегда говорил, научитесь, друзья, работать в самадхи. Потому что некоторые пытаются только пребывать в самадхи, типа, когда же я достигну вечного блаженства. Но некоторые преданные, они не могут забыть Кришну. И такая интересная беседа, где Гурудев рассказывает 16 имен Кришны, и такая мантра есть. Когда ты принимаешь лекарства, помни Шри-Вишну, Шри-Вишну, Шри-Вишну. Когда ты путешествуешь, помни... когда ты там что-то путешествуешь, помни Вамана, куда бы ты ни пошел... Чтобы ты не ел, помни Джанардана. Джанардан Махарадж смеется там, типа. А там еще такой момент. Говорит, ну, когда теснятся ночные кошмары, помни Говинду. И такой там Ананта Кришна спрашивает Гурудева. А если у меня украли свитер, кого помнить? Ну, в Индии Гурудев говорит, если украли во сне, то помни меня, Говинду. А если украли наяву, то помни. И если ты воюешь... Помни там Вишну с чакрой, там, Кришну. Если ты принимаешь лекарства, помни этого Господа. Если ты там путешествуешь по морю, помни того Господа. Ну, как бы такая мантра, да? Если ты лежишь на смертном одре, советую помнить Нараяну. То есть в каком бы положении ты ни был, И, а если ты работаешь, помни Мадхава. Я все время вспоминаю Мадхава Кришну. Он сказал, если ты работаешь, помни Мадхава. Кстати, Радха Мадхава. Ну, у нас еще есть Мадхав Кришна Прабху, такой таджик наш брат. Когда работаешь, помни Мадхава. Когда ешь, помни Джанардана Махараджа, который съест всю твою еду. Когда работаешь, помни Мадхава. Ну, вот поэтому Господа Вишну, Господа Мадхава, Радха Мадхава. Вот. Еще интересно, много интересных, на самом деле, услышал вещей сегодня. Ну вот, и понял для себя такую вещь, что, чтобы подытожить нашу сегодняшнюю лекцию, да, надо ее подытожить. А чтобы подытожить, надо сказать следующее, то, что мы все нуждаемся с вами в очищении сердца, и наше сердце, подобно гнилому зубу, оно имеет очень много слоев обусловленности. Никто из нас не свободен от жадности, вожделения, эгоизма, корысти. Мы все пребываем в этом мире, потому что этот мир – это сплетение гун материальной природы. Здесь гнев или жадность могут проявиться в любой момент. Но, тем не менее, мы с вами помним о том, что мы находимся в удивительном процессе. Этот удивительный процесс исцеления, духовного исцеления. И хотя этот удивительный процесс духовного исцеления не идет так гладко, как нам кажется, скорее наоборот, когда нам кажется, что мы растем духовно, мы деградируем. И наоборот, когда нам кажется, что мы деградируем духовно, мы растем. Помни о том, что что-то растет при солнечном свете, а что-то растет при лунном свете. Что-то растет днем, а что-то растет ночью. Да, происходят очень внутренние тонкие процессы. Очищение сознания – это не такой как бы быстрый, результативный, потому что мы каждый день свое сознание оскверняем. И чистоту ума и сердца не так легко достичь. Такой очень важный момент. Достичь чистоты ума и сердца. И надо еще понять такую вещь. Это наша цель. Это как в бизнесе. Ну, или там в работе, да, то есть ставят цель. Это не то, что если завтра я не достиг чистоты ума и сердца, пошел бухать, все. Там типа, вы почему в запое? Не достиг чистоты ума и сердца. Нет. Истине нужно посвятить жизнь. И вот на этой радостной ноте мы с вами закончим. Потому что мы с вами идем по пути, и когда Шридхара Махараджа спросили, вот я заканчиваю, спросили, Свамиджи, вы когда-то видели Кришну? Ну, типа, вы Бога видели? Сарасвати Такур сказал об этом так одному из людей. Если даже я видел Бога, вам бесполезно об этом говорить, потому что я не смогу вам передать свой духовный опыт. Но Шридхара Махарадж, он ответил на этот вопрос несколько по-другому. Он сказал, если сейчас я вам скажу, что я видел Бога, Кришну, то с моей стороны это будет, наверное, чересчур смелое решение. Если мы видим, что Божество – это Кришна, мы видим его каждый день. Но для нас гораздо важнее, чтобы он нас увидел. Но Шридхара Махарадж сказал потрясающую вещь, на которой я должен сегодня закончить лекцию. Это он сказал. Но я знаю путь, иду по этому пути и вижу знаки. И в сравнении с тем, что сказал Шрила Гуру Махарадж, Шрила Шридхара Махарадж, предлагаю вам картину Брегеля «Слепцы». Если помните, был такой в советские времена фильм «Тин Юлин Шпигель», там постоянно группа слепцов. Их вел такой одноглазый, плохо видящий, очень слабо видящий. Ну, короче, на самом деле он был слепой, но он всем говорил, что он их видит. Они ему долю отписывали. И там ну, такой метафорический момент, что идут все по дороге, а слепцы всегда идут по канавам. Это брегельская картина слепцов. Это группа слепых людей, держащихся друг за другом. Они всегда идут по канавам, у них всегда какие-то... И вот, чтобы вы понимали, это мир. Мир материи, в котором мы живем, это мир слепцов, которые друг другу рассказывают какие-то новости, политические схемы, там, бюджеты, не бюджеты. То есть это мир слепцов, и эти слепцы там время от времени у кого-то там какая-то вспышка света, и они еще друг друга обворовывают по дороге. Ну, такая нормальная схема, потому что все слепые собирают подаяние, непонятно никак кто, да? Ну вот. И У них есть свои там какие-то схемы, но в итоге они держатся там с демократическим сообществом, Евросоюзом, там, Российской империей, Соединенными Штатами Америки или Армении. Ну, понимаете, да? То есть совокупность материализма в разных формах. Где-то более жесткие, где-то мягкие формы. Но Гуру Махарадж сказал о себе очень просто. Есть дорога, по которой я иду в сознание Кришны, я вижу знаки. Я задаю вопрос, где бы вы хотели находиться? В обществе продвинутых слепцов, которые заняты тем, что мечтают воровать друг друга. Или в скромном обозе Гуру Махараджа, который идет в сторону истины, шаг за шагом. Может быть, до истины еще очень далеко. Но, по крайней мере, мы идем по дороге. Хари Харая Нама Кришная.